Рандеву с дилетантом.
Программа «Рандеву с дилетантом». В студии ваш постоянный дилетант Владимир Молчанов. И в гостях у меня Олег Безинских. В свое время Олег, которого ныне в мире называют русским чудом, стал первым и единственным выпускником контртенором за всю тогда 140-летнюю историю Петербургской консерватории. Я правильно понимаю?
Да, здравствуйте.
Теперь уже не 140.
Теперь уже 145.
Ну, это не важно, лет. Это не важно. А как это вообще было?
Скажем так, изначально я вообще театральный режиссер.
У вас два театральных образования, да?
Полтора. Второй я не дозакончил, потому что меня за руку буквально привели в консерваторию.
А кто это сделал? Почему вы самарский мальчик? Вы в Самаре, да, или где-то под
Самарой? Под Самарой, да, маленький городок Октябрьский.
Где ничто не предвещало в маленьком городке Октябрьский появление на свет русского вокального чуда. Вы там единственный пели, наверное, в Октябрьске?
Именно так, естественно.
Нет, ну вообще. А у вас это что, уже в детстве как-то стало проявляться?
Ну, вы знаете что, начнем, наверное, с моих предков. Все дело в том, что дедушка мой был бас профунда, очень низкий, а бабушка колоратурная сопрано. То есть фа третьей октавы, она пела, вот «Царица ночи», да, там верхняя нота фа третьей октавы, она ее пела на пиано.
Попа... Вы застали бабушку и дедушку?
Да, как же, застали, да, да, дедушка меня учил петь, и бабушку я застал. По папиной линии родственники в Америке, это были скульпторы и оперные певцы. Поэтому, скажем так, случилось это не ниоткуда, а задатки были.
То есть какая-то генетическая предрасположенность имела место, да?
Да, но в 6 лет меня поставили тогда на сцену в Дом культуры, и я ничего не нашел лучше, как начать петь «Орленок, орленок» и «Взлети выше тучи».
Да-да-да.
Вот из того времени, в общем-то, вот я и пою. Понимаете, тогда не было возможности учиться музыке в маленьком городе с родителями, которые работали с утра до ночи, и мне предложили пойти учиться на баян. А они слышали, что я включаю музыку, что я пою. Мне купили специальный приемник. И я пел под пластинки, кстати, Иммы Сумок, с которой я буквально до ее самой смерти, это было год назад, она скончалась 31 октября 2008 года.
Ей было 87 или 88 лет.
Да, и я с ней был знаком. И вот видите, я как бы вот в детстве еще с ней познакомился как на записи, и вот продолжал потом знакомство. Но вернемся к тому, что как начиналось.
Когда вы сами поняли, что контртенор?
Я ничего не понимал, я пел и пел, пел и пел. И когда получилась мутация голоса, голос высокий не исчез, а просто к нему пристроился еще баритон. Легкий такой баритончик. Сначала это был легкий, а потом, когда я мужал, он стал, в общем-то, ниже. Но, как у дедушки, баса у меня не случилось. И это жаль, безусловно. А то бы еще шире диапазон
еще был. Был бы шире, да.
Я не пошел учиться на баян. Родители мне могли только баян купить. Я просил рояль. Они сказали, ну ладно, еще мы можем пианино, может быть, как-то осилить.
А мама с папой кто были?
Мама и папа механики.
То есть они совсем далеки от музыки, явно были не очень богатые люди.
Да, они были далеки от музыки. Мама у меня вообще механик по дизельным двигателям. То же самое, что и мой сын сейчас. Он механик автомобильный.
Угу.
И он сказал, я не хочу быть музыкантом, я насмотрелся на тебя. Но это нормально, понимаете как? Это нормально. У него есть данные, но не такие, чтобы быть вокалистом. И так как мне не смогли купить рояль, я решил, что все-таки тогда я буду заниматься театром. И занимался театром. Поступил на второй курс в Самару, сразу меня взяли на второй курс. Я закончил как режиссер театрального коллектива и переехал в Петербург. Почему-то меня потянуло в этот город, я не знаю почему.
Ну, в Петербург многих тянет. А вы все это время, вот вы учились в театральном, вы пытались сами себе объяснить, откуда у вас это?
Нет, не пытался абсолютно. Нет. Если это с детства. Моему ребенку, да, до сих пор задают вопрос, а что это у тебя папа так поет странно? А для него это нормально, понимаете? Потому что с детства.
Ну
и
да.
Для меня так же было.
Но ведь вы же знали, что ваши данные голосовые, что еще в средние века их останавливали у мальчика, да?
А я этого не знал тогда еще. Когда меня за руку привели в консерваторию, меня привели из Института культуры, с режиссерского отделения за руку и пригрозили, что если я не пойду прослушиваться в консерваторию 1 июля, а 3-го уже экзамены, то меня отчислят из института.
Вот
прямо это был так. Кирилл Николаевич Черноземов, знаменитый постановщик всех фехтовальных трюков в фильмах тогда. Ко мне приставили девушку, которая мне показала большой кулак, а она, извините, была с меня ростом, а я не маленький, 1,83 м, и сказала, не дай боже, ты не пойдешь со мной. Она пришла в консерваторию, она сама нашла кафедру вокальную, она договорилась, прослушайте, ей говорят, вы знаете, а уже закончилось прослушивание. Нет, прослушайте, вы понимаете, что и меня, и его отчислят, если вы не прослушаете. И тогда посмеялись, сказали, хорошо, мы бы вас прослушали, ну, нам труда не составит. Только у нас нет, кто вам саккомпанирует. Она все нашла. И вот вы меня спрашиваете, а я не знал, как назывался этот голос. И я начал, естественно, петь баритоном сначала. Я спел баритоном, они сказали, вы знаете, как бы вы такой смелый, мы вам даем разрешение. Документы уже давно не принимаются. Сдаете документы, и послезавтра начинаются вступительные экзамены. Поступайте. Поступите? Значит, поступите. Я говорю, нет, подождите, сидите. Я сейчас вам еще спою еще одним голосом. Это что-то между тенором, драматическим тенором. Я тогда не понимал классификацию. И я пою арию певца со сцены Оренского. Они говорят, да, смелости вам не занимать. Выписывают мне такой квиток уже, чтобы я пошел, у меня приняли документы. Поднимается декан, я говорю, сидите, я вам спою еще одним голосом. Они начинают смеяться, просто закрывают лицо ладонью и начинают практически в голос смеяться. Он говорит, и как же называется ваш голос? Я говорю, вы знаете, понятия не имею, как называется, но как у женщины. Получилось так, что я запел там «Туча с огромом сгоревалась». Думаю, ну чем пафос не будет, это тем лучше. И, значит, спел, смотрю, они перестали смеяться, друг на друга смотрят. И мне декан говорит, хорошо, Олег, мы вас спрашиваем прямо, вы будете учиться в консерватории? Как вы думаете, какой был мой ответ?
Не знаю.
Правильно, мой ответ был, не знаю, надо подумать, я же нот не знаю, никаких вообще. И тут я испугался. То сначала я браво был, да, а теперь я испугался. Мы вас принимаем, мы уже вас берем. Я говорю, а документы сдать? Вы сдадите документы, но вы будете учиться? И я смотрю, она мне опять показывает кулак. Валерия ее звали, девушку. Я говорю, конечно, буду. Ну, потому что мне неудобно было девушку подводить. Вот так я поступал в консерваторию. Да,
фантастическая история.
И поступал, знаете, с кем? С Аней Нетребко.
О, да?
Это моя однокурсница,
да. Вы учились с Нетребко?
Да.
А вы с ней никогда вместе не пели?
Нет, мы вместе не пели, но мы вместе занимались все. И нас, по-моему, из 185 человек, тогда поток был, из них надо было выбрать там что-то, по-моему, не то 12.
Чтобы на курс, да?
Да, да. И мы вот из этого потока только 5 человек получили по специальности. После экзаменов тогда еще не было 10-бальной, а 5-бальная система была нормальная, мгновенная. И мы получили по 5 баллов. Дальше было еще лучше, я сдавал сольфеджио.
Подождите,
я измучил педагогию.
Вы не знали нот.
Не знал.
И вот вы, придя в консерваторию вместе с Анной Нетребко, которая знала ноты, да?
Да, конечно. Вот.
Вы что, начали учить ноты?
Естественно.
То есть с вами как-то индивидуально занимались? Я слушаю вас, у меня рот раскрылся и никак не закрывается от удивления.
2 года со мной занимались как под курс, и за 2 года прошли детскую музыкальную школу. Угу. Такой дядя сидит, понимаете, его учат. Вот это четверть, это половинная, это восьмая. А восьмая с точкой, это значит плюс 16-я нота. То есть как с ребенком. Детскую музыкальную школу, скажем так, юношескую, музыкальное училище. Вот за 2 года должны были со мной пройти.
И вы это сделали?
Я это сделал, естественно.
Скажите, Олег, это какие годы?
Это 90-е.
Ах, уже 90-е. К тому времени один только был, по-моему, в СССР, в России известен.
Эрик Курмангалиев, да? Да. Скажем так, что если бы не творчество Эрика Курмангалиева, навряд ли, может быть, я бы и был принят в консерваторию. Понимаете? Потому что Эрик Курмангалиев творил в Москве. И в Петербурге претендента такого не было еще. И вот тут раз, и появляется Олег Безинских. И, естественно, имя Курмангалиева тоже мне помогло.
Когда и кто вам объяснил, что у вас контртенор?
Мой педагог мне и объяснил.
И вы начали с этого момента изучать все, что было связано с контртенорами?
А не только с контртенорами. История ведь идет от кастратов, от певцов кастратов.
Кастрат Фаринелли.
Ну, кастрат Фаринелли, скажем так, если бы сейчас мы говорили об этом, мы бы сказали раскрученное имя. Масса была кастратов, и в Испании, в Италии в то время кастрировали до 5000 мальчиков. Ну, это, скажем так, средняя цифра.
В год?
В год.
А в России вообще этим не занимались?
В России этим не занимались, но в Россию приезжали кастраты. И когда царь Петр велел привезти в Петербург артистов, каких-то знаменитых из Италии, то среди них был кастрат. И это как бы не единственный случай, понимаете?
Угу.
Все дело в том, что я не знаю почему, откуда такое течение пошло, вот именно музыка для кастратов, пение кастратов. Мне кажется, наверное, все-таки это от церкви, потому что в церкви раньше запрещали женщинам петь.
Женщинам, да-да-да.
Да, а в таких голосах нуждались.
Но это были кастраты. У вас это совершенно по-другому.
Но меня учили
у
именно
вас никто
по технике
искусственно
кастрата.
Не делал вот контртенором.
Если я говорю, что у меня есть ребенок, то явно, что явно я мужчина.
Вот можно я вам прочитаю, да? Вот же я прочитал в одной из книг. Контртенор. В средневековой полифонической музыке голос, движущийся в том же диапазоне, что и тенор, с которым он часто переплетался. Еще одно пояснение. Контртенор – это певец, использующий технику пения, основанную на фальцете. Что из этого написанного относится к вам?
Это все верно. Но сейчас контртенор – шире граница. Меня учил педагог не просто как контртенора. Мы не делали разницы между баритональным моим звучанием, сопрановым моим звучанием. Мы работали от баритонального диапазона до сопранового.
И включая меццо-сопрано.
И меццо-сопрано. То есть мы не делали градации. Если контртенор, вот вы здесь читаете, это чистая градация. Мы не делали градации. И учились именно не по контртеноровой школе, это совсем другая школа, а по школе кастратов.
Ах, даже так.
И мой педагог, профессор...
А откуда у вас были все эти книги?
Мы начали работать за границей. Вы знаете, как меня распределили к моему профессору?
Нет.
Мой профессор Виктор Юшманов, к сожалению, в этом году скончался, доктор искусствоведения, автор многих книг. Он тогда на мне, кстати, начал защищать диссертацию «Психотехника вокала». Он бывший хирург, вот поэтому меня к нему... И распределили.
Хирург, отоларинголог или кто?
Просто хирург. Просто хирург. И тогда мне декан сказал, вы знаете, я вас направляю к Юшманову учиться, он знает, как с вами работать. Я говорю, в смысле, у нас же нет педагогов для контртеноров. Вы не расстраивайтесь, он бывший хирург. Вот я посмеялся тоже.
Подождите, немножко перескакиваем, мне так интересно. Но я где-то читал, что вас действительно изучают в каком-то институте имени Ухтомского в Санкт-Петербурге, да? Потом какое-то лечение в Институте перспективной медицины. Это что такое?
Все дело в том, что...
Что такое институт Ухтомского?
Институт Ухтомского – это институт в университете Ломоносова. Это целая кафедра, которая занимается, скажем так, психологии, психикой человеческой. И там начали писать докторскую диссертацию и изучать человеческий голос. Тема была «Зарождение человеческого голоса и человеческий голос». Там изучали не только человеческий голос, вот зарождение человеческого голоса. Я слышал самолично запись говорящего ворона. Представляете?
Да.
Это было все интересно. И мне потом после изучения моего голоса вручили, у меня есть распечатки моего голоса, как он звучит в этом диапазоне, как звучит в этом диапазоне. Я в этом ничего не понимаю.
Скажите мне, вы 5 лет в консерватории, сколько, 4?
7,5.
Ах, 7,5. Вот все 7,5 лет на вас там, наверное, смотрели как действительно на белую ворону, да?
Ну, конечно.
Чудо такое, да?
Да.
Слона водили,
да.
Так вот на вас приходили.
Ну, скажем так, одно то, что подходили к моему педагогу и говорили: «Витя, твой кастрат-то когда поет экзамен?»
Он говорит, вас это обижало, наверное, очень.
Нет, я сначала обижался, а потом просто плюнул на это и все. Я помню маленького своего ребенка привозил в консерваторию, чтобы
видели, доказать, что я не кастрат.
Да, что я не кастрат.
Дайте только напомню слушателям, что это программа «Рандеву с дилетантом» и в гостях у Владимира Молчанова контртенор Олег Безинских, самый знаменитый русский контртенор, которого кто вас назвал? Русским чудом.
Галина Вишневская.
Галина Павловна. Это вы спели для них специально с Мстиславом Леопольдовичем, да?
А меня подарили как подарок от Петербурга.
Вас подарили, да? Это был какой-то юбилей или что-то, да?
Это было очередное вручение звания Мстиславу Леопольдовичу. Угу. И меня подарили, я спел. Тогда Галина Павловна, я помню, встала, быстро пошла к сцене и кричала: «Вот вам русское чудо, что вы еще ищете?» Через буквально полгода я уже был во Франции.
Благодаря Ростроповичам.
Да.
Это у них поразительное качество, они всегда так умели. А почему во Франции? А почему здесь вас не... Или вы туда поехали записываться? Или сразу поехали работать?
Нет, я поехал петь европейскую премьеру кантаты Гии Кончели Диплепита.
Ой, потрясающий кантат.
Да, потрясающий. И только после этого я пел российскую премьеру.
То есть сначала там, во Франции, а потом уже здесь, да? Скажите мне, вот реакция публики, скажем, во Франции и в России, она отличалась, когда они слышали вас?
Да, отличается.
Чем?
Отличается тем, что там публика более накормлена классикой. Ей позволяют ее есть. Я грубо, может быть, говорю, да? У нас все-таки делают рамки. И рамки делают, начиная от газет, радио, телевидения и заканчивая концертными залами.
Рамки, в смысле, не совсем допускают, да?
Да, не то чтобы не допускают. Но я вам хочу сказать, что сейчас время, скажем так, все зависит от финансов твоих. И если тебя кто-то раскручивает, в тебя вкладывают миллионы долларов, то ты можешь позволить себе, например, купить зал Чайковского и там петь.
Ну, это да. А где вас все-таки больше знают, на Западе или в России? Как вы сами ощущаете?
Я даже не могу сказать, где чаще и как, потому что как-то я раньше был так, сейчас возьму саблю, да, как Чапаев, и на коня и с саблей. А теперь я думаю, а зачем, а кому это надо? Вся жизнь в борьбе, и жизнь проходит, знаете, как в вагоне сидишь и мчишься куда-то, и вот за стеклом вот эта жизнь пролетает. Я сейчас работаю в свое удовольствие. Буквально тут недавно, в сентябре, я пел с итальянским дирижером Алкида. Я совершенно прекрасно поработал. Мне это очень нравится. Я в Прибалтику езжу, пою барочную музыку.
Да вот я сейчас... помню, я вас первый раз, по-моему, и услышал в Риге.
Я собирал битковой аншлаг в Риге, в театре. Мне это нравится. Сейчас я готовлю на Запад программу дуэтов с заслуженной артисткой России Машей Людько. И мне это нравится. Я делаю сейчас неоклассику. Я эстраду пою.
Сейчас я вас и поймаю. Я честно вам скажу, мне очень не нравится, когда, скажем, Дмитрий Хворостовский поет военные песни. Но я дилетант, я могу смело об этом сказать. И тем более я прихожу в ужас, когда вижу, что Дмитрий Хворостовский дает концерт вместе с Игорем Крутым. Вот вы начали с потрясающего и очень довольно редкого репертуара, там, ну, Кончели, ладно, но и Бортнянский, и Гендель, и Глюк, и Штраус, и Пёрсел, и так далее, и так далее. Потрясающая Аве Мария ваша, я ее слышал.
Кочинецкая.
Когда... Да. И вдруг вы уходите из этого репертуара в попсу.
Первое, я начинал с эстрадной музыки. До того, как я поступил в консерваторию, у меня был свой вокальный инструментальный ансамбль, да? Группа своя была. Я всегда хотел сделать, скажем так, очень многое всего. И сейчас у меня есть идея спектакля. Неправдоподобная история певца кастрата. Но я никогда не скрываю, что почему и не деньги. Я хочу заработать нормальные деньги. У меня есть ребенок.
А все-таки на попсу, на попсу ходят больше.
Я вам только что недавно сказал, что у нас классики не позволяют много есть. Понимаете как? А удаляют жажду низкопробной эстрадой. И заметьте, что, ну вот те, кто, может быть, в интернете ходит, они могут скачать мои эстрадные песни. И я вам хочу сказать, что я не попсу пою, а эстраду. Для меня такие произведения, как «Вечная любовь», вот сейчас я буду записывать. Помните песню Шарля Азнавура? «Hello, Dolly», вокалиста Ривердиева, который я записал, или «Конте Портиро», или «Спенте Лестеле» – это хорошая эстрада. Сейчас я хочу пойти дальше, я хочу взять... ну, какую-то эстрадную музыку, например, 90-х годов моей молодости, да, и сделать ее эстрадной.
Очень плохая в вашей молодости у нас писалась эстрадная музыка в 90-х годах. Вся хорошая.
Возможно. Но это и самореализация, и способ заработать деньги. И деньги на жизнь. И ведь никому не интересно, что я помогаю детскому дому, что я помогаю...
Я понимаю. Но поэтому... вы скажите мне, вас вообще мало контртеноров, но я слышал, что вы вообще единственный в мире певец-контртенор, который исполняет еврейскую музыку. Как и почему это случилось с вами?
Ну, вы знаете, это вообще очень интересный вопрос по одной простой причине. В роду у меня есть еврейская кровь, потому что фамилия Безинских только у меня. Потому что настоящая фамилия моя звучит по-русски как Безинский, а по-польски как Бежинский.
Почти Бжезинский.
Почти, да. Вот я думаю,
это не ваш родственник, да.
Вот да, а то, может быть, воспользоваться связями это как раз.
Да.
И в Петербурге ко мне подходит Петр Гекер, композитор петербургский, и говорит: «Олег, а не хотели бы вы попробовать спеть? Я для вас написал в кантате «Иерусалим» молитву». Я говорю: «Покажите, покажите». Он мне показывает молитву. Я говорю: «Вы знаете, безумно интересно. А не хотели бы вы попробовать, уважаемый Петр Гекер, эту молитву растянуть от баритонального до сопранового регистра?»
Да.
Он говорит: «Хм, вы меня поймали».
И он это сделал.
Он приходит через 2 дня и говорит: «Ничего не было проще. Первую часть вы поете как баритон, а вторую... как сопрано».
Да. Ну, я надеюсь, мы сегодня это услышим. Скажите, вот я сказал, что вас действительно очень мало в мире, а в России сегодня еще есть контртеноры?
Да, есть, и вы знаете, что Эрик ушел, скончался, да. Но ему есть хорошая смена, хорошая замена. Ну, нельзя сказать «хорошая замена», да? Ну, замена да, не да, может там, быть, да, в принципе, по большому счету. Хорошее продолжение Эрика Курмагалиева – это Вася Хорошев. Он выпускник консерватории Московской.
Угу.
Но, опять же, будет печально, если им кто-то не займется и не даст ему путевку в жизнь. А судя по тому, что сейчас и в классической музыке безумная коррупция, и рука руку моет с мылом, и с дорогим мылом.
Я знаю, я читал книгу «Кто убил классическую
музыку». Вот, поэтому печально, если ему не помогут, потому что на самом деле голос очень хороший. Среди контртеноров очень мало мужского звучания, а он именно мужское звучание хорошее. Человек, который может из 46 опер Генделя, 21 написано для кастратов и контртеноров. Партия Юлия Цезаря отдана контртенору. Партия Сеста отдана контртенору. А это военачальник, извините, Цезарь, правитель, да? Вот как раз эти партии он может петь. Но другое дело, кто ему позволит и кто ему даст эти партии петь?
Что значит, кто позволит? Я знаю, вас приглашают, то вы на сцене Мариинского театра выступаете.
Да, в июле я пел в Мариинке, да.
То вы каких-то оперных...
А вы знаете, сколько это усилий? Я с Мариинским театром записал диск «Ужасное оперное представление», «Царь Демьян», где пел «Исполинского рыцаря».
А кто был дирижером, кто был музыкальным руководителем?
Музыкальным руководителем был Гергиев, а дирижером был Александр Титов. Но, что примечательно, туда меня представила моя вторая супруга. Если бы не она, а она была дирижером хора, который там, скажем так, подрабатывал, понимаете? Если бы не она, то, возможно, эту партию просто не нашли бы достойного контртенора, а там очень высокая партия, сля второй октавы, все, и такая мужская партия, да? Мало того, надо было носить на себе клетку, которая весила 89 килограмм.
Сколько?
89.
Что труднее, ля второй октавы или клетка 89
килограмм? Вы знаете, когда в Финляндии на гастролях эта клетка начинает падать в оркестр, а за кулисы из меня летят нелитературные слова... Потому что я просил, там клетка это ездила на колесах, а финны не разрешили оббивать сцену железом. Вот так получился спектакль «Ужасное оперное представление». Выпустили диск. В Мариинке вот сейчас я пел «Голос Христа», «Братья Карамазовы». Очень хорошая опера.
Чья это музыка?
Это современная музыка, и петербургские композиторы, ныне здравствующие, слава тебе, Господи. Но вы знаете, что я не вижу этой оперы сейчас дальше.
Я почти вообще не вижу ничего из того, что делаете вы. Я вижу это на дисках, но почти не вижу это на сцене.
О чем я и говорю.
Судьба контртеноров, она очень вот странная какая-то. Да, есть диски. Ну, я не беру древние времена, да? Но вот сегодняшние. Есть диски, но... Почти нету сценических представлений.
Вот я вам о чем и говорю. Я придумываю себя сам, получается. И все, что в этой жизни я добился, добился немало. Диск «Талестри», который выпущен в Германии, входит...
Это Мария Антония Вальпургис, да?
Да, Вальпургис, которая написала оперу. И когда меня приглашали в Германию, мне за 15 минут оформили визу. Из Бонна, из Министерства внутренних дел, пришел факс, мне его показали. В связи с невозможностью замены в Европе. Срочно Безинских оформить визу.
То есть в Европе нет...
В Европе голоса. Не было голоса, который... Потому что написана была эта опера для кастрата, для чистого кастрата. Там все задранные тональности, то есть очень высоко. Так же, как «Алкиды» мы пели. Люди пошли на все мои условия. Естественно, я этим не стал пользоваться. Потому что я нормальный человек, без всякого нимба над головой. Я не стал пользоваться и спел за обычные деньги, да, за обычные условия. Никто мне не приносил на подносе воду, на репетиции не стоял, не держал сбоку. «Алкид» Дмитрий Бортнянский написал. Эта партия очень высокая. Она написана для кастрата.
А вот все-таки русские композиторы писали для кастрата.
Ну, а Бортнянский около 10 лет учился в Италии. Безусловно, его опера «Алкид», еще одно имя «Геркулес» у «Алкида». Но «Алкид» — это юношеское, скажем, имя, просто в разных историях по-разному называется. И эта опера написана именно, скажем так, в стиле итальянской оперы. И вот 4 сентября мы работали с итальянским дирижером, который был в восторге. И когда первый раз он меня услышал, и он меня 4 часа мучил. Я говорю, вы понимаете, что я завтра ничего не спою, потому что вы 4 часа без перерыва меня мучаете. Это хорошо не оркестр был. Если был оркестр, то остановились, потому что, вы же знаете, оркестру надо отдыхать. Он говорит, а я пробую вас, сколько времени вы можете так петь? Я говорю, ну, я могу, конечно, упасть сейчас замертво здесь. И те диски, которые выпущены в Америке, 2 диска на студии Right Choice, и 2 диска выпущены с международным фестивалем Дворцы Санкт-Петербурга, и те концерты, которые пел в Прибалтике, те концерты, когда я за 2 месяца 30 концертов отпел по Америке и думал, с ума сойду.
А в каких залах вы пели?
Вы знаете, что в Америке я пел в залах хоровых, и у них церковь используется как концерт-холл.
Да, это не только в Америке.
Да, но меня поразило то, что там есть концертные залы с изменяемой акустикой. Я в таком зале пел. Когда я сказал, вы знаете, для меня, для одного сцена очень большая. И когда они сказали, отойдите, пожалуйста, на край сцены.
И другая совершенно акустика.
Совершенно другая акустика, другая сцена. И когда из-под стульев вылезли какие-то перевернутые тазики, они говорят, вам такая акустика подходит? Я начинаю петь и чувствую, что это как собор.
Потрясающе.
Они говорят, это не электронная акустика. Я говорю, я понимаю. И когда из стен появились зеркала какие-то, понимаете? И все это начало так красиво звучать, и меня это поразило.
Спасибо, Олег. Дайте все-таки вас послушать не только, что вы рассказываете, но и что и как вы поете. Спасибо вам огромное за эту историю, которую вы рассказали. Я желаю вам всяческих успехов. Я, в общем, стараюсь внимательно следить за вашим творчеством.
Спасибо
большое. И искренне радуюсь всегда вашим успехам. Спасибо, до свидания. Я напоминаю слушателям, что это была программа «Рандеву с дилетантом». И в гостях у Владимира Молчанова был контртенор Олег Безинских, прозванный Читой Ростроповичей и Вишневской «Русским чудом». Всего доброго, до свидания.
До свидания.